точное московское время будет объявлено позже. Работают все телекомпании и радиостанции мира. Эхо Москвы отдыхает. В эфир в автономном режиме и на резервном топливе выходит программа «Аргентум». В студию доставлены Александр Плющев и Лариса Ясногородская.
Московское время 00:08. Вы слушаете программу «Аргентум». И в студии уже Лариса Ясногородская.
Добрый вечер. И Александр Плющев.
Привет. И мы сегодня говорим о предстоящем событии, которое будет в ближайшие дни. Ожидается концерт в память Ильи Кормильцева. Вы помните, что мы анонсировали концерт в его поддержку, но, к сожалению, не случилось. Это и произойдет теперь только концерт памяти Ильи Кормильцева. У нас в гостях организатор этого концерта, собственно, Олег Сакмаров.
Добрый вечер.
Олег, добрый вечер. Да, Александр Пантыкин.
Добрый вечер.
Олег позвонил мне еще, как только стало известно о заболевании Ильи, его госпитализации в лондонский госпиталь, и сказал, давай сделаем что-нибудь, чтобы поддержать. И я говорю, да, пожалуйста, вот моя программа к твоим услугам, все что угодно. И тогда было решено, когда Олег позвонил еще через несколько дней, планировался концерт в поддержку.
Да, чтобы собрать средства на лечение.
Да, ну, очень много было разговоров по этому поводу, но теперь уже все разговоры можно оставить позади. Факт в том, что придут музыканты в клуб Б2, да?
Клуб Б2 в среду 28 декабря, февраля, извините, в 7 вечера начнется. Будет огромное количество людей, друзей, кормильцев, музыкантов хороших. И, наверное, будет очень много хорошей публики, которая любила Илью и его творчество во всех его проявлениях.
Вот, ты знаешь, Олег, здесь хотел бы начать прямо с вопроса, который поступил на наш сайт. Потому что Елена спрашивает, а когда-то, пишет она, я была на концерте памяти Башлачева, он проходил на стадионе. Почему бы не устроить такой же памяти Кормильцева? И гостями, зрителями его смогли бы стать не только избранные, но все желающие. Будет концерт для избранных в Б2?
Ну, это достаточно большой клуб, там помещается 800 человек, и вообще не хотелось бы никакой гигантомании. Но для тех, кто не поместится, будет прямая интернет-трансляция, живое радио будет транслировать все это. Все, кто хочет, увидит, услышит.
Ну, кстати, я хотел бы извиниться перед нашими радиослушателями, перед интернет-зрителями, теми, которые привыкли смотреть видеотрансляцию на сайте Плюшев.ком. Сегодня ее по техническим причинам, можно сказать, даже по моей вине, просто не будет, и, к сожалению, вот вам придется чистое радио слушать. Александра Пантыкина вы не увидите, Олега Сахмарова тоже. Мы сегодня будем в таком, в невидимом варианте работать. Мы сегодня вспоминаем Илью Кормильцева, и когда пришло известие о его смерти, мы заменили программу и поставили повтор. Я сам ее слушал с большим удовольствием. Она оказалась вот совершенно не устарела, потому что два года прошло с того момента, как Илья был на студии. И оказалось, что как-то говорили о совершенно не сиюминутных делах и не сиюминутных вещах. Такое же я заметил, что такая же вещь и с его песнями. Песни, которые были написаны, тексты, которые были написаны, стихи, которые были написаны там 10-20 лет назад, они совершенно не устаревают. Они там могли быть написаны 50 лет назад и могут быть написаны 50 лет спустя. Такая же история, правда?
Скажите. Вот, наверное, Саша Пантыкин скажет, он патриарх всей нашей музыки, и он первый, с кем Кормильцев еще в молодости работал в Рушенджусе.
Ну да, я, собственно, не представил, простите, ради бога, да, Александр Пантыкин, это тоже легенда отечественной рок-музыки и создатель группы Рушенджус.
Дело в том, что Илья, очень справедливо замечено, всегда отличался не сиюминутностью творчества. Его никогда не волновали проблемы сегодняшнего дня. И надо сказать, что 5 августа 2006 года было 25 лет группе «Урфинджус». В связи с этим был большой концерт. Я с огромным волнением вышел на сцену, потому что что я боялся, как зритель современный будет воспринимать сегодня эти тексты, эти песни, которые были написаны 25 лет тому назад. И, к моему удивлению, зритель и сегодня воспринимал эти песни очень живо. И это еще раз доказывает, что поэзия Ильи Кормильцева актуальна не только сегодня, вчера, но и действительно и завтра.
Я хочу нашим слушателям сказать, что поскольку у нас нет с вами обратной связи через уже привычный видеочат, нет видеотрансляции сегодня, вы поактивнее, пожалуйста, используйте смс +7 985 970 45 45 для того, чтобы связаться с Олегом Сакмаровым или Александром Пантыкиным. Мы будем включать и наши телефоны сегодня в ходе нашего разговора. Давайте вспоминать Илью Кормильцева. Я, опять же, когда слушал эту программу, поразился, что при том, при всем, что Илья человек жесткий и часто весьма язвительный, при всем при этом он очень жизнерадостный человек был и веселый. Я думаю, что если бы он был сейчас с нами и присутствовал, а он наверняка присутствует, то я думаю, что это была бы какая-то весьма веселая и такая язвительная, в хорошем смысле этого слова, беседа. Давайте будем сегодня вспоминать его, в том числе его песнями. Особенно это актуально в том смысле, что, конечно, все помнят, прежде всего, взорвавший вообще отечественную сцену «Наутилус». Но мы сегодня сможем вспомнить и то, что знают немногие, то, что помнят только те, кому сейчас уже там 40 или за 40. Вот даже я уже «Урфин Джус» в его рассвете практически не застал. Я уже так начал ознакомление с «Наутилусом». А я уже такой взрослый парень-то. Вот, так что давайте сейчас будем сегодня слушать и «Урфин Джус», и все остальное. Но, по-моему, мы начнем с чего-то другого, да?
Я, когда ехал на эфир, вдруг подумал, что символично, что мы с Александром Пантыкиным сегодня на эфире «Памяти Кормильцева». Он первый музыкант, с кем Кормильцев работал, первая великая группа «Урфин Джус», совсем молодой Кормильцев был. А мы с ним делали, наверное, последний крупный его проект, который назывался «Чужие». Это электронный такой декламационный, очень острый проект. В нем вышло два альбома «Химические ангелы» и «Подполье». И символично то, что мы сводили эту музыку 10 лет назад, 9, как раз на студии Александра Пантыкин. То есть все арки у нас замкнулись, все связи восстановились.
Вот прежде чем поставить песню с этого проекта, есть вопрос от Максима Семенова, пришедший на наш интернет-сайт. Он спрашивает, оправдались ли ожидания от совместной работы над проектом «Чужие»? Дальше мне, может быть, не совсем понятно, но, Олег, может быть, ты поймешь. Вы посещали творческие вечера, где поэт читал стихи. Пожалуйста, донесите основную мысль поэта.
Ожидания абсолютно оправдались. Гений Кормильцева во всей его энциклопедичности и универсальности проявился не только в текстах проекта «Чужие химические ангелы подполья», но и в подходе ко всему. Он интересовался всем, он осваивал новые компьютерные программы для того времени. Он сам сидел в компьютерной, частенько резал, он занимался поиском и синтезированием новых тембров. То есть он не был поэтом-текстовиком в данном случае, он был просто настоящим музыкантом, помимо всего прочего. И каждый день, я почти год с ним прожил бок о бок в одной квартире, когда мы записывали эту музыку, и каждый день с ним это был просто вулканом. Вы представляете, вот жить с вулканом, вот примерно то же самое было жить с Кормильцевым. Это была феерия остроумия, вкусная кулинария, очень глубоких размышлений о смысле жизни, о мироустройстве. Тогда я про Кормильцева окончательно все понял, что это человек, который страстно любил человечество и людей. Вообще, я бы сказал, так, патриот был, но при этом он не мог терпеть того свинства, которое происходит, и поэтому очень жестко и остро на все это реагировал, за что его потом ругали и били, и упрекали. А Кормильцев был Леонардо да Винчи, но при этом жесткий, непримиримый к свинцовым мерзостям жизни.
Мы продолжим разговор о личности Ильи Кормильцева сразу после песни «Не тащит», конечно.
Вот, эта песня уникальна тем, что это, наверное, уникальный единственный случай его энциклопедичности. Эту песню практически не меньше, чем наполовину спел он. Это мы решили сделать такой рэп типа «Бести Бойс», если кто знает, поймет. И это было раньше вот этого всего нашего русского коммерческого рэпа. И вот Кормильцев сам начитывает записывать свой рэп. Вот послушайте. Строчка я, строчка он.
Телевизор целый день, я стрелял в тематической винтовке свою цель. Меня не тащит. Ты против меня, чтобы я встал и пошел. Ушел туда, где нам с тобой будет хорошо. Но нам с тобой везде не будет хорошо. Нас не тащит. Не тащит от рекламы, тратят жанглы и рога. Автомобили, кинофильмов, дьявола, фото, смотри. Сигарет, алкоголь и дым. Дымнял, витаминов, здоровые кислоты. Кокаина, кинофильмов, баркетуратов, грибов. Экспроцентов, космофестивов, бандитов, пинтов. Болото, сатана, на свете руление. Пьянство, лишнего часа не тащит.
Уже не тащит.
Я не знаю точно, когда мы умрем, но точно знаю, зачем мы живем. Все верно притворяться, но очередем, что нас тащит. От того, как мы меняем города и постели, отомстанным духом, долбанным тель, одноразовой любви, многократно огнем телевизора, в котором рекорд подоплазма, количество женщин на высоком холме, отсутствие денег в чужом дыме, от того, что будет завтра, от того, что было вчера, от грядущего пошла Иисуса Христа. Тащи,
тащи.
Это программа «Аргент». У нас Олег Сакмаров и Александр Пантыхин. Мы сегодня вспоминаем Илью Кормильцева и будем вспоминать его 28 февраля в клубе В2 московском, где будет проходить концерт его памяти, благотворительный концерт. И, как я понимаю, сборы пойдут родственникам.
Да, сборы пойдут родственникам. И надеюсь, что это поможет им жить дальше. А вторая цель концерта, я бы сказал, идеологическая. Высокопарно выражаясь, напомнить многим людям, какой на самом деле я был.
Вот ты знаешь, я знаю, что нас очень много слушает людей такого молодого возраста. Вот, как это ни странно, даже иногда и моложе Ларисы.
Неужели такое бывает?
Ну, бывает, да. И я, когда общаюсь с ними, есть у них такой немой вопрос. Они его стесняются задать часто, но тем не менее. Вот почему вдруг Илья Кормильцев, что он, какое значение он имеет для отечества? Рок-музыки, да, или там вообще музыки в целом, отечественной культуры. Почему такое? Ведь что, он же не писал стихов Диме Билану, и вообще, там, я не знаю, не продюсировал.
Даже музыку для группы Тату тоже не
да,
писал.
Да, не продюсировал ничего. Что это такое? Почему так? Ведь те, кто там за последние 10 лет, я боюсь, что люди, они, может быть, и не воспринимали Илью Кормильцева вот таким, каким он был. Ну, я не знаю, просто не придавали значения, что ну, есть человек и есть. Вообще, в последнее время он же занимался совсем другими делами в основном. Я сейчас спрашиваю о значении. Почему так? Почему такое значение Илья Кормильцев имеет?
Ну, я могу сказать по этому поводу следующее. Значит, жизнь любого творческого человека, она скрыто. На самом деле все основные процессы происходят у него внутри, у него в голове. Они происходят в его музыке, в его стихах. И зачастую мы даже какие-то вещи промахиваем, а спустя многие-многие годы мы понимаем, что это было здорово, что это было точно, что это было интересно, что это было талантливо, что это просто было гениально. Вот, это первое. Второе. Да, действительно, жизнь многих рок-музыкантов разбросала как бы очень непросто и жестко обошлась со всеми. Это понятно, но тем не менее, существуют песни, которые были написаны, которые уже есть и которые мы, к своему счастью, можем услышать. Это касается и группы Урфин Джюс, это касается и группы Наутилус, это касается и проекта Насти Полевой, это касается проекта Белкина и многих-многих других проектов, и самого проекта «Чужие», где Илья принял уже участие не только как поэт. И это творчество, мне кажется, говорит само за себя. То есть значение Ильи, мне кажется, вот в этих текстах, в этих смыслах, которые заложены в этих текстах, для меня Илья – это человек, который определил, будем говорить, во многом вот эту эпоху появления, скажем так, русскоязычного рок-н-ролла. Мы знаем, что русскоязычный рок-н-ролл прошел немало этапов, и один первый из них был это подражание английскому, когда, в общем-то, в основном переводились тексты с английского языка, а потом началась эпоха как раз своего русского, скажем так, текста. И вот как раз Илья стоял у истоков, он один из первых сумел создать, как мне кажется, абсолютно ни на что ни на кого не похожую рок-поэзию, которая действительно является рок-поэзией, в отличие от многих и многих текстов, которые в то время бытовали. И благодаря этим текстам, я, например, считаю, во многом выстрелила, конечно, группа Nautilus Pompilius.
Да, совершенно верно, да.
И надо сказать, что безусловный талант Славы Бутусова, как сонграйтера, мне кажется, все равно не так бы прозвучал ярко и выпукло, как совместные работы Ильи Кормильцева и Вячеслава Бутусова. Вот, поэтому для меня значение Ильи, прежде всего, как человека, который открыл для нас какие-то новые горизонты. То есть, как он для меня первооткрыватель. И, допустим, когда мы с ним работали еще в группе Урфин Джюс, когда она только начинала свое, свое творчество, творческий путь в начале 80-х годов, Илья уже тогда отличался именно особой, я бы сказал, творческой бескомпромиссностью, потому что для него были ориентиры высочайшего мирового класса, для него были ориентиры поэты Серебряного века, для него были ориентиры там, поэты Средневековья, для него были ориентиры. То есть не было такого, чтобы, допустим, вот мы сегодня ставим какую-то очень локальную задачу. Написать, допустим, там песенку для репертуара там, какой-нибудь певицы, какой-нибудь группы и так далее. То есть стояла всегда задача...
Цель сама по себе творчества.
Да, стояла какая-то очень высокая задача что-то сделать новое, того, чего не было. То есть вот выйти в какой-то открытый космос. Вот я тебя так понимаю. И было очень интересно с ним работать, потому что этот человек всегда удивлял, причем удивлял очень мотивированно. Надо сказать, что Илья, вот мы сейчас говорили о том, что он как бы очень часто язвил по многим вопросам, но он язвил всегда мотивированно, потому что его язва, она была совершенно осознанной, совершенно мотивированной и совершенно понятной. Он всегда каждую свою мысль мог защитить, он был очень доказателен. Именно поэтому с ним всегда было очень интересно общаться, разговаривать и так далее.
Я хочу добавить, что на этот же вопрос, это очень серьезная тема. Илья был очень крупным человеком, он был настоящим философом, он был очень жестким морализатором, он шкурой чувствовал, что хорошо, что плохо, что справедливо, что нет. Он чувствовал момент, когда всех обманывают, он боролся до конца жизни с этим, и его издательская деятельность в издательстве «Ультракультура», где он очень интересные книги публиковал, очень острые, очень часто оппозиционные, она была естественным продолжением его поэтического и философского дара. Вы знаете, был такой похожий человек, философ истории русской культуры Чадаев, о котором говорили, что он сумасшедший, что он не патриот. Время все расставило на свои места, и уже Пушкин про него, Чадаева, говорил, что нет человека, который так больно и так болезненно и любит свою
свой народ. То же самое можно сказать о Кормильцеве. И мне сейчас немножко коробит, когда из Кормильцева делают, ну, там, хорошего поэта с дурным характером, который со всеми ссорился последние годы. Кормильцев гениальный поэт, гениальный философ и человек, значение которого будет изо дня в день, из года в год все более и более пониматься. И уже справедливость уже начинает торжествовать. Вот. И я очень рад, что у нас этот мемориальный вечер получается таким масштабным, что огромное количество замечательных людей будет играть. Во-первых, Александр Пантыкин будет петь.
Да, расскажите, пожалуйста, да, подробнее.
Многие друзья Ильи, Агаты Кристи будут, Александр Чернецкий из Петербурга приедет, писатель, драматург Евгений Гершковец будут, известны телеведущие будут с разных телеканалов. 15-20 групп примерно будет перечислять, все даже сейчас бесполезно. И все это будет вживую транслироваться везде. В Екатеринбурге будет специальное место, где это будет прямая трансляция, где друзья кормильцев смогут собраться. Мы как-нибудь объявим, когда это
что будет.
И будет телемост, может быть, оттуда какой-то привет с Родины поэта тоже передадут. Я надеюсь, что реальный портрет Кормильца во всей его глубине вот на этом вечере проявится. Будут, кстати, не только музыканты, будут философы, друзья Кормильцева, поэты, издатели выходить на сцену, говорить о нем, читать его стихи.
Я хотел бы несколько штрихов тоже, да, точнее один даже маленький штрих добавить к портрету Ильи Кормильцева. Я буквально сегодня нашел интернет-дневник, не нашел случайно, она меня нашла, можно сказать, интернет-дневник Юли Юзик, моей коллеги-журналистки, мы с ней работали вместе в журнале «Ньюсик», она издала книгу на ультракультуре о чеченских женщинах-смертницах. Вот она вспоминает, 3 с лишним года назад я приехала в ультракультуру, когда она еще находилась на Новокузнецкой, на встрече с Кормильцевым. Он единственный, кто отважился напечатать мою книжку про чеченских смертниц. Он взял и напечатал, найдя себе этим приключение. И книжка фигово была написана в торопях, в попыхах, и ее так быстро готовили к печати, что толком и корректор-то ее не вычитал. Перечитывала напечатанные варианты и пила бы ледол. Тут коряво, тут нет запятой. Боже, хоть бы редактор поправил. Но это была не литература, хрен с ней. Это был вызов, бунтарский такой факт 21-летней девочки и кого? Самого Кормильцева. Но это как с новорожденным ребенком. Берешь его на руки, думаешь, что за нос? Нет, ну что за нос и уши? Это же не уши, а бог знает что. Недоразумение, а не уши. Ну что поделать? Вот так оно получилось. Вот такое, как есть. И зажило, как это случается в своей жизни. То есть вот речь о том, что Илья мог увидеть в каком-то таком непричесанном и, может быть, не оформившемся явлении что-то интересное и то же самое приключение для себя. Сейчас мы послушаем анонсированную уже песню группы «Orphan Juice».
Два слова об этой песне. Дело в том, что эта песня легендарная. Когда Илья в свое время принес этот текст, первая идея, ему хотелось, чтобы эта песня была очень тяжелая, хардроковая, хэви-металлическая. Вот. У меня, к сожалению, вместо тяжелой песенки получилась такая, может быть, даже немножко шансонная, совершенно не урфинжусовская. Но надо сказать и отдать должное Илье Кормильцеву, который согласился с тем, что именно в этом варианте, а по тем временам еще шансона не было такого, как сейчас, 26 лет тому назад, она выглядела абсолютно революционно. Я предлагаю сейчас послушать песню, которая называется «Чего это стоило мне?».
В эфире программа «Аргентум» на радиостанции «Эхо Москвы». И Максим Семенов, мы уже один его вопрос задавали, нашим гостям спрашивает, возможно ли создание памятного альбома на тексты Ильи, неизданные, заправив при этом альбом исполнением свердловских музыкантов, которые имели отношение к поэту?
Надо сказать, что в августе месяце, когда мы с Ильей встречались по поводу 25-летия Урфинджуса, мы рассматривали с ним просто новую работу с Урфинджусом, потому что просто появились новые идеи, новый материал, и Илья, в принципе, отнесся к этому, будем так говорить, прохладно, будем говорить честно. Но, тем не менее, в процессе разговора, при обсуждении этого материала, Илья как-то заразился, у него возникли какие-то идеи, у него возникло желание это реализовать, я ему поделился с ним какими-то музыкальными, так сказать, своими к тому времени уже материалами. И эта затея ему понравилась. Но, к сожалению, она сегодня уже невозможна, поэтому я думаю, что вопрос по поводу издания, потому что Илья был интересен именно в процессе создания вещей.
Да.
Потому что Илья очень сильно влиял, скажем так, и на музыку, причем он обладал всегда очень хорошим слухом, и он обладал очень точной музыкальной выразительностью. Если обратить внимание, его слова всегда подчеркивают музыкальную структуру и подчеркивают, так сказать, вокальные какие-то вещи. Конечно, без него эта работа, хотя это возможно, я не исключаю, но будем говорить так, что сегодня вопрос, просто надо, во-первых, успокоиться, потому что до сих пор события, так сказать, и сейчас, мне кажется, если браться за такой проект, то нужно все-таки браться уже немножко успокоившись.
Вот, Александр, вы сказали о том, что Илья отнесся прохладно к этому проекту, мы вообще, когда говорили с ним 2 года назад о рок-музыке, он всячески давал понять, что мы зациклились, собственно, на музыке, уже не она является главным, важнейшим из искусств, можно так сказать, да, его интересовали другие вещи, а музыка, тем более, что вместе со своей супругой Олесей Маньковской они делали и песни к сериалу, там мы ставили в эфире и так далее, но тем не менее, музыка для него была не первостатейна. Как вы думаете, действительно ли, я вот хочу, чтобы вы сейчас, условно говоря, заочно поспорили или, наоборот, согласились с Ильей, что музыка сейчас это не тот вид искусства, каким он был там 10-20 лет назад и так далее?
Если мы говорим о музыке вообще, то это, конечно, не так. Если мы говорим конкретно о рок-музыке в нашей стране, то, наверное, есть сегодня ощущение усталости. Но мне кажется, что любая музыка, любое направление, которое возникло, оно возникло не просто так. И оно все равно развивается, и оно развивается волнами. Есть спады, есть подъемы, и это нормально. Поэтому всегда, когда существует некий кризис, это говорит о том, что обязательно должно появиться что-то, что этот кризис преодолеет. Поэтому именно об этом мы с Ильей, кстати, и говорили, когда говорили о создании нового проекта. То, что я конкретно выступил с предложением, я говорю: Илюш, ну, пора сделать что-то новое, радикально новое, интересное, какую-то новую связь музыки с текстом. И у нас возникла действительно достаточно конструктивная идея. Да, она была, может быть, не такой популярной, но Урфин Джюс никогда и не был популярной группой. Вот. Но она была очень интересна с точки зрения технологии, с точки зрения идей. Почему Илья, собственно говоря, и загорелся? Потому что, как мне кажется, мне удалось все-таки его зажечь этой идеей, она ему понравилась. И он в этот момент уже забыл о том, что на сегодняшний день музыка не первая.
Да, я могу сказать, что то же самое было 10 лет назад, когда начинался проект «Чужие». Мы оба были усталые от своих великих групп, я так говорю, а он от «Наутилуса». И когда встретились и решили, что надо сделать какую-то революцию. И речь не шла о музыке, о рок-н-ролле, там ни о чем. Была революция, целью революции в сознании. Любым образом расшатать стереотипы, вот жирно на сознание людей сжечь чем-нибудь. Пускай это будет рейв, тогда активная клубная культура была. Пускай будет психоделическое расширение сознания любыми средствами. Любые способы нужны были для того, чтобы расшатать вот этот костную псевдостабильность и сделать что-то такое, что встряхнет людей, что-то такое партизанское, революционное. Для этого все средства были для Ильи, в общем, хороши. Музыка одной из лучших, в общем, оказалась. И посмотрите, вот сейчас мы ставили музыку. Мы ставили рэп, мы ставили Урфин Джюс. Кто скинет камень и скажет, что это рок-н-ролл в традиционных формах? Никакого рок-н-ролла в махровых формах уже давно нет. Но есть люди, использующие средства воздействия на сознание, в том числе и музыкальные, с целью... С нужной целью. Кормильцев такой был.
Ну и следующая песня из того же ряда, я так понимаю.
Да, да, да. Я хочу сказать, что Илью... Страшно сейчас об этом говорить. Илью всегда тема смерти очень интересовала. Вот великий психоделический гуру Тимоти Лири когда-то сказал: я много ел кислоты в жизни и много трипов имел. Когда я буду умирать, я думаю, что это будет самое интересное мое психоделическое путешествие. И он умер, и все мы с Кормильцевым обсуждали эту фразу и говорили: интересно, все-таки каково было его психоделическое путешествие последнее. И теперь Илья отправился в это путешествие. Я надеюсь, что ему там интересно, хорошо, не скучно, не страшно. Он крепкий всегда был человек, и за порогом этого мира, я думаю, что он таким остался. И перечитывая его стихи и переслушивая песни, которые он писал, те, которые мы вместе делали, все песни о расширении сознания, о революциях сознания и о смерти, в общем. Ну, пожалуйста, одна из них. Такая оркестровая миниатюра фармакологии называется.
программа «Аргентум». Она посвящена сегодня Илье Кармильцеву. А в студии у нас люди, которые с ним работали, которые начинали, которые, можно сказать, заканчивали творческий путь Ильи Кармильцева в рок-музыке, во всяком случае. Вот вопрос к Александру Пантыкину от Максима Семенова. Опишите ваши первые шаги в совместной работе с Ильей над альбомом «Путешествия». Разногласия и точки соприкосновения. Это уже вот человек знающий явно спрашивает.
Понятно. Значит, это был далекий 79-й год. Илья Кармильцев в то время активно занимался дискотеками. Значит, он был видный дискотечник, и он, значит, располагался в том же здании на Куйбышево в городе Екатеринбурге, в университете, что и музыкальная студия «Сананс», которую я руководил в то время. Вот. И в то время музыкальная студия «Сананс» разделилась на две группы. Одна группа была «Трек», а вторая группа «Урфинджус». Вот. И поэт, значит, Аркадий Застырец исторически отошел как бы к группе «Трек». И у группы «Урфинджус» возникли абсолютно реальная необходимость, как бы, чтобы появился человек, который бы работал над текстами. Но первое, что я сделал, я начал обратиться сразу к классике. К Брюсову, к Верхарну, ну и так далее, ко многим поэтам, которые мне тогда нравились. Вот. Но я у этих поэтов как-то вот не нашел такого вот, скажем, однозначного отклика у себя в душе. И я почувствовал, что все-таки нужен человек, который бы в себе сочетал, вот, скажем так, вот это все классическое наследие этих поэтов, да, с одной стороны, а с другой стороны, писал лучше них. В каком отношении? То есть точнее. То есть у меня было достаточно ясное понимание, какие должны быть тексты на тот момент. И первый альбом «Путешествие», значит, это как раз был альбом экспериментальный, и нужен был человек достаточно смелый. Илья появился и как-то вошел сразу же в нашу группу очень легко, потому что он оказался в одном ряду с людьми, которые привыкли экспериментировать, он сам по себе экспериментатор. В общем, соединились экспериментаторы. И вот они начали экспериментировать. И первый альбом «Путешествие», значит, это был чистый эксперимент, который, с моей точки зрения, сформировал, как ни странно, вот, по крайней мере, дальнейшую урфинджусовскую стезю. А может быть, даже где-то и предопределил появление многих текстов у группы «Наутилус». Потому что все равно Илья был человеком целостным очень. И несмотря на то, что менялись, допустим, группы, менялись проекты, но у него все равно многие-многие вещи, как бы они вот по смыслу как бы перетекали. Из группы «Урфинджус» они перетекали в проект «Насти», из проекта, допустим, «Белкина» перетекали в проект «Наутилуса» и так далее. Потому что, в общем, были какие-то идеи, которые Илью волновали всегда. О них, кстати, Олег уже говорил. Вот. И в результате я могу сказать, что разногласий в альбоме «Путешествия» не было, кроме одного. Я в этом альбоме хотел оставить только тексты, только песни на тексты Ильи Кармильцева, а Илья Кармильцев настоял на том, чтобы осталось две песни других поэтов, в частности Брюсова и Верхарна. Потому что ему показалось, что вот их тексты очень точно дополняют, ну, ту конструкцию, которая у альбома тогда выстраивалась. Вот, это, пожалуй, было единственное разногласие. Но меня долго упрашивать не пришлось, потому что на самом деле я где-то внутренне это чувствовал. Но мне хотелось, чтобы человек, который впервые со мной начал работать, раскрылся в полной мере. Но если уж он сам предложил это, то... В общем, после этого мы с ним пили долго, потому что альбом получился, с нашей точки зрения, идеальный, как вы понимаете. А Илья, кстати, в хорошем смысле был человеком очень азартным, и когда что-то получалось, он это очень громко праздновал. Я имею в виду не в смысле питья.
Это точно, и в смысле еды особенно.
А в смысле еды. Он любил готовить, он любил устраивать какие-то праздники, на которые действительно ты всегда себя ощущал, ну, полноценно, полновесно, каким-то так сказать. И, кстати, Илья великолепно готовил. Об этом, кстати, никто еще не говорил. Да. Илья потрясающе готовил. Вот. И поэтому альбом «Путешествие» вот в нем были такие, скажем так, небольшие разногласия, и вот такая была победа в нем для нас с Ильей.
Есть такая легенда, мне кажется, она упоминается даже вот в книжке «История русского рока», которую сейчас читает Лариса в качестве ознакомительного материала.
Да, мне это необходимо.
Вот. И о том, что поначалу некоторые тексты группы «Наутилус Помпилиус» это были те, которые были забракованы группой «Урфинджус». Это правда?
Это не совсем так. Дело в том, что в последние годы «Урфинджус» работал. Илья вообще очень был плодотворен. У него действительно очень много было текстов. И иногда он их писал не специально для кого-то, а они просто у него сами собой появлялись. А для кого он даже не рассчитывал, я думаю, специально. И, кстати, до сих пор есть масса текстов, которые, ну, как бы так и не стали песнями. И это нормально. Вот. Поэтому я бы не сказал однозначно. Но надо сказать, что у меня был большой разговор по поводу текстов Ильи со многими музыкантами, в частности, из группы «Урфинджус» с Егором Белкиным и с Владимиром Назимовым. И, значит, и, в общем-то, мы пришли к такому выводу между собой. Я еще не разговаривал со Славой Бутусовым, так что поэтому... Но Илья мне, например, сказал так, что контроль над текстами в группе «Урфинджус» был настолько для него жесткий, это спустя, он мне сказал, спустя 25 лет. Что он всегда чувствовал не совсем комфорта, потому что ему не нравилось, что вот какие-то вещи действительно для него родные и близкие, за которые он бился, дрался и так далее, но так как у нас была коллегиальность, uh-huh. Вот, и он был, так сказать, имел 25%. Понятно, акций в группе «Урфинджус». Вот. То, естественно, когда наступали моменты, и у нас даже были действительно моменты, когда мы голосовали за некоторые вещи. Очень жесткие были такие моменты. Вот. И некоторые вещи с точки зрения Ильи, как бы вот его текста теряли. Это было правда. Вот. Со Славой Бутусовым была ситуация абсолютно диаметрально противоположной, потому что Слава практически никогда не менял тексты Ильи.
Был один случай, на моей памяти довольно-таки комический. Мы со Славой начинали практически вдвоем записывать альбом «Титаник», еще в Питере, «Титаник на Фонтанке», первый вариант. И там была песня сама «Титаник», которая нам со Славой показалась очень длинной. Мы посмели выкинуть один куплет про матросов, которого украли там винт. Вот. А потом был анекдотический случай вот какой.
Продали.
Я когда он записывал, я посмотрел на Славу в микрофон и говорю, какой может быть антарктический лед?
Арктический.
В общем, я путем долгой демагогии заставил Славу спеть неправильное слово «арктический лед». Uh-huh. И на первом варианте он так остался. А потом приехал Кормильцев, такой скандал устроил. Да вы что, с ума сошли, какой арктический лед, антарктический? В общем, мы со Славой окончательно запутались, сказали Илья, как надо, так и Слава споет. В общем, вот, тут он отстоял правду жизни и происхождение айсберга.
Давайте послушаем еще одну песню в исполнении группы «Урфинджус».
Там, где уютно,
Алексей Хмаров тут вспомнил еще одну историю, тоже весьма забавную, как он однажды услышал себя рядом с Жан-Клодом Ван Даммом, и к этой истории имеет тоже непосредственно отношение Илья Кормильцев.
Да, вот дело в том, что к вопросу о Диме Билане. Кормильцев при всей своей как бы элитарности, философичности умел делать такие вещи, которые миллионы поднимали. И вот получилась история, что с этого нашего альбома «Химический ангел» одна песня каким-то образом попала в блокбастер голливудский. Не кому-нибудь, а Жан-Клоду Ван Дамму. Фильм «В аду» называется, 2003 года. Я однажды включил телевизор, что я редко делаю, и подумал, что у меня галлюцинация. Идет тяжелый какой-то мочилово, кто-то кого-то бьет. Ван Дамма сначала бьют, потом он отомстил всех. И это под нашу с Ильей Кормильцевым песню «Come Down» на русском языке. В общем, как-то я стал проводить следствие, выяснил, что так и есть. И в титрах мы указаны как автор. В общем, все нормально. В общем, мы стали голливудским с ним композиторами. Он очень этим гордился втайне так. Кокетничал, конечно, но гордился. Да? Типа, о, все наши друзья, все пытаются, никто туда. А мы пальцем не шевельнули, нас в Голливуд забрали.
Давайте послушаем как раз сейчас это. Наверное, многим непривычное творчество Ильи Кормильцева прозвучало у нас сегодня в программе благодаря Олегу Сахмарову и Александру Пантыкину, которые еще и организуют концерт в память Ильи Кормильцева Б2 28 февраля 19 часов.
Да.
Так что все, кто сможет, приходите, это будет лишний повод вспомнить и отдать память свою Илье Кормильцеву.
И помощь семье таким образом.
Да, да, но потому что концерт...
Что тоже немаловажно, в общем.
Концерт имеет благотворительный характер. Спасибо большое Олегу, спасибо большое Александру.
Вам спасибо, Александр и Лариса.
Да, вам большое за терпение от моих монологов.
Да нет, это как раз было очень интересно, потому что редко тут такое происходит, когда мы вспоминаем какие-то события в нашей музыке там 20-25-летней давности. Аргентум с вами через неделю. Я думаю, правда, мы будем немного в необычном качестве, но подождите, все узнаете. Александр Плющев, Лариса Ясногородская будут снова с вами.
Всего хорошего.
Вы слушали программу «Аргентум». Проект создан Александром Плющевым и Дмитрием Борисовым. Звукорежиссер Василий Антипов. Автор сценария Д. Дебидзе. Продюсер пожелал остаться неназванным. Шеф-редактор пожелал остаться неизвестным. Художественный руководитель Алексей Венедиктов. Текст ведущего читали Александр Плющев и Лариса Яснегородская.